время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
За какую Государственную Думу проголосовали граждане России? Довольны ли в Кремле? Есть ли у Владимира Путина официальные основания называть себя лидером нации? Как прошедшие выборы оценивают российские политики и западные эксперты? Такие вопросы поставил перед нами день выборов, 2 декабря, воскресенье. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Полночь в Москве, радио «Свобода» по-прежнему в прямом эфире. Рядом со мной в студии уважаемые эксперты Мария Мендрас, французский политолог, профессор политологии Института политических наук из Парижа. Бонсуар, мадам.
Бонсуар.
И рядом со мной Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Николай, добрый вечер. Мария, первый вопрос к вам. Пожалуйста, скажите, понравились ли вам выборы в России?
Понравились. Нет, конечно. Вы знаете, я уже 20 лет слежу за выборами в России. И надо говорить, что вот эти выборы, я даже не могу назвать выборы.
Спасибо, Николай. Мы с вами 4 года назад в студии «Свободы» в полночь по московскому времени подводили итоги предыдущих выборов Государственной Думы. Сравните ощущения.
Ну, мне кажется, что на этот раз сюрпризов еще меньше, чем было тогда, и мне кажется, что любые наблюдения за выборами, они сейчас имеют смысл не как наблюдение в день голосования и даже не как наблюдение в последний месяц ведения кампании, а как просто анализ политической ситуации, которая действительно не делает выборы выборами.
Спасибо. Ну что ж, займемся анализом политической ситуации. В прямом эфире у нас Данила Гальперович из Центральной избирательной комиссии. Данила, слышите ли вы нас?
Да, я вас замечательно слышу. Здравствуйте.
Каковы результаты на сей момент?
На полночь результаты не слишком меняются. Обработано 34% бюллетеней, больше трети. Надо сказать, что обработка идет достаточно быстро. И вот в этом действительно серьезное отличие этих выборов от предыдущих. Неизвестно, может быть, потому что хорошо работают газвыборы. Сейчас у «Единой России» 63,3%. У КПРФ 11,4%, ЛДПР 9,5%, Справедливая Россия 7,5%. И это те четыре партии, которые пока преодолевают 7% барьер на выборы в Государственную Думу. У Аграрной партии России 2,5%, Яблоко 1,4%, а вот СПС и Гражданская сила сравнялись, и даже у Гражданской силы чуть побольше, по 1,1%. И менее 1% у трех партий, это Патриоты России, 0,9%, партия социальной справедливости, такой же результат, и ДПР 0,1%. Надо сказать, что данные все время меняются, и, как я уже сказал, достаточно быстро происходит обработка бюллетеней. Ну и, естественно, эксперты уже приходят и сюда, в Центр избирком, комментировать, как прошла кампания. В частности, уже идут комментарии о том, каково было информационное обеспечение этой кампании. Ну, очень многие считают, что те партии, которые соревновались с партией власти, не до конца использовали свои ресурсы в том, чтобы донести до избирателя свои программы. С другой стороны, конечно же, все признают, что финансовый ресурс партии власти был абсолютно беспрецедентным.
Спасибо, Данила Гальперович из Центральной избирательной комиссии. Данила, мы ждем ваших новых выходов в эфир. Может быть, вам удастся залучить господина Чурова, председателя Центральной избирательной комиссии. Мы ждем в эфир и его тоже. Я обращаюсь к нашему продюсеру. Марк, есть у нас кто-то из избирательных штабов? Да, есть. У нас Виталий Портников в прямом эфире из избирательного штаба партии «Яблоко». Виталий, добрый вечер. Как там, уныние полное в «Яблоке»?
Здравствуйте, Андрей. У вас сейчас как раз в эти минуты проходит брифинг Григория Явлинского и других членов избирательного списка партии «Яблоко». Я бы не сказал, что в принципе можно говорить о каком-либо унынии. Это такая нормальная рабочая пресс-конференция. И Григорий Явлинский в ее ходе подчеркнул, что для партии главное было информировать избирателя о своей позиции. То есть предложить партии необходимо было альтернативу избирателя, альтернативу тому, что говорилось «Единой России». И Григорий Явлинский утверждает, что когда партия «Яблоко» пошла на выборы, она прекрасно понимала, в каком избирательном процессе она будет участвовать, что никакой конкуренции власти и оппозиции в условиях, когда власть контролирует труды, если средства массовой информации и сам избирательный процесс, речи быть не может. И именно поэтому ставилась совсем иная задача. Не победить на этих выборах, даже не пройти в парламент, а прежде всего эту альтернативу предложить.
Вот это... Виталий, Теперь скажите, пожалуйста, Явлинский что-то говорит о будущих планах партии. Что теперь «Яблоко» собирается делать? Вот тут уже есть призывы к тому, чтобы самораспустилась эта партия. Так же, как и
«СПС». «Яблоко» не собирается самораспускаться. Насколько я понимаю, оно собирается работать с теми нарушениями, которые были выявлены в ходе выборов. Тут распространено среди журналистов целый список вот таких вот нарушений, которые были обнаружены в различных регионах России в ходе избирательной кампании. Ожидаю здесь Сергея Митрохина, который находится на одном из участков российской столицы, где наблюдался по утверждению Григория Явлинского массовый вброс бюллетеней. Если Сергею Митрохину удастся, он к концу этого брифинга придет и расскажет о том, что происходило. А вообще Григорий Явлинский охарактеризовывает эти выборы как выборы, в ходе которых были нарушены все статьи российского избирательного законодательства. И, разумеется, по тем фактам, которые можно будет доказать законодательно, по тем протоколам, которые удастся получить, потому что даже выдача протоколов, что сейчас наблюдателям от «Яблока» отказывают, естественно, будет партия обращаться в суды. Это тоже очень важное для российского избирательного права работа судебной процессы.
Спасибо, Виталий Портников из избирательного штаба партии «Яблоко». Сейчас у нас штаб «Единой России», Олег Кусов в прямом эфире «Свободы». Олег, добрый вечер. Дождались ли Владимира Путина? Известно, что он, я читал сообщение о том, что он звонил Борису Грызлову, поздравлял его с победой «Единой России». Самого президента так не дождались?
Добрый вечер, Андрей. Да, президента нету в штабе, и нам никто не может сказать, появится ли он здесь вообще в эту ночь. Но спикер... Бывший спикер парламента уже Борис Грызлов сказал, что он обязательно будет говорить с лидером партии о победе. Они будут вместе анализировать результаты, но, к сожалению, не уточнил, в каком месте они будут общаться. Андрей?
Что говорят о результатах выборов в штабе «Единой России»? Там есть настроение торжества?
Да, конечно, есть. Я бы сказал, не торжества, а самоудовлетворение, успокоенность. Все, кто выступал с журналистами, а это мэр города Москвы Юрий Лужков, вице-премьер Александр Жуков, до этого Борис Грызлов, все они довольно-таки спокойно оперировали этими цифрами, спокойно говорили о победе своей партии, как они давно уже предрешено. И очень много было фраз о президенте Путине. Каждый буквально рефренно повторял мысль, что эта победа не столько «Единой России», сколько президента Путина.
Спасибо. Олег Кусов из штаба партии «Единая Россия». Сейчас мы пытаемся связаться со штабом партии «Союз правых сил». Там работает Максим Ярошевский. И я надеюсь, мы получим в эфир кого-то из лидеров СПС. А как там у нас дела с Максимом? Пока нет связи, тогда я задам вопрос политологам. Николай Петров, обещали, ну, одна из причин, по которой добивалась так «Единая Россия» высокой явки, это, видимо, подтвердить претензии Владимира Путина на тот или иную модификацию, которая остается у власти. Решена эта задача или нет?
Ну, мне кажется, что, в принципе, те цифры, которые мы имеем, они вполне соответствуют планам Кремля. И если посмотреть на долю голосов, которые получила «Единая Россия», то с электоральной премией это ровно 2/3, необходимые для того, чтобы иметь конституционное большинство в Думе. Что касается поддержки подавляющего числа избирателей, то этого не получилось, хотя цифры явки существенно выше, чем это бывает на думских выборах, и перемножение цифр дает нам 35-40% поддержки Путина и его стратегии от общего числа избирателей.
Ну, меньше половины, тем не менее. В общем, если говорить о вот этой концепции лидера нации, национального лидера, это, видимо, недостаточно.
Ну, этого могло бы быть недостаточно, но мне кажется, теперь у Владимира Путина есть все основания, во-первых, показав, что поддержка сейчас существенно выше, чем «Единая Россия» показывала до того, как он присоединился и возглавил, по сути, их кампанию. И все основания есть для того, чтобы предложить тот свой политический проект, о котором он говорил, будучи в Красноярске.
Спасибо, Николай Петров. В прямом эфире «Радио Свобода» Максим Ярошевский из избирательного штаба партии «Союз правых сил». Максим, добрый вечер. Как там настроение?
Добрый вечер. Ну, я бы не сказал, что настроение совсем уж печальное. Рядом со мной стоит один из лидеров «Союза правых сил» Борис Надеждин. Я передаю ему трубку. Он, я думаю, лучше расскажет про ситуацию, которая сейчас складывается в «Союзе правых сил».
Да, алло, добрый вечер, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, конечно, результаты этих выборов, я имею в виду то, что сейчас объявляет Центр избирком, они впечатляют. Особенно впечатляет то, что все совпало. И задания кремлевских руководителей регионам, и опросы, и экзит-пул, и вот нате, получите. Очень сильно меня настораживает то, что эти результаты в системе ГАЗ-выбора на сайте Центра избиркома публикуются почему-то не снизу, как это было всегда. То есть участковые комиссии суммируются в территориальные, те в субъектные, и в итоге общая сумма как бы идет сверху наоборот. Я пока не разобрался, как они это делают и что за этим на самом деле стоит, но я, безусловно, разберусь.
Борис Борисович, вы считаете, да. вы считаете, что вас крупно обокрали на этих выборах?
Я сейчас пока ничего не готов утверждать, потому что у меня сейчас, например, в Московской области работает более 2000 наблюдателей. У меня идут доклады, что им отказываются выдавать протоколы с участков. И такое ощущение, что результаты выборов в стране подводятся не снизу, то есть методом суммирования, откуда-то сверху задаются. Так получается. То есть с участков люди пытаются сдать протоколы, им говорят, сначала дождитесь, что вам скажут в районе и так далее. Я сейчас ничего не могу утверждать, у меня нет никаких фактов, доказательств, но все это очень странно.
А вы понимаете, что вы дальше будете делать? Вы будете судиться?
Но надо подождать результатов от наблюдателя. Если они будут радикально отличаться от того, что сейчас рассказывает Чуров, естественно, будем разбираться. Но я бы не стал вдаваться, у меня нет сейчас фактов, да? Появится реально вся эта махина, она будет в моих руках через 2-3 дня. Но я могу сказать, что без всякого сомнения страна стала другой после этих выборов. Это по-любому так.
А какой другой?
Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, я имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Спасибо. Спасибо, Борис Борисович, у нас, к сожалению, мало времени. Мы ждем вас в эфир через пару дней, как только у вас будут данные на руках. Я хотел бы поговорить с вами подробнее, надеюсь, что вы не откажетесь. Мари Мендрас, французский политолог, принимает участие в нашей программе. Вот Борис Надеждин говорит, что страна стала другой. Так ли это, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что есть большая проблема. Это что за выборы? Значит, 2-3 месяца назад россияне думали, что это будут выборы в Государственную Думу. С 1 октября им кажется, что это референдум за Путина. Когда ты ездишь по России, что ты видишь? Да? Только за Путина. Да, значит, это, мне кажется, что большинство людей все-таки, они поехали голосовать за Путина. Они даже не знают, кто это будет, эти новые депутаты или старые новые депутаты. Понимают, что в основном это чиновники, губернаторы, мэры, вот начальники и так далее. Значит, мне кажется, что, что значение выборов важнее всего, и что эти выборы испортили очень серьезно институт всеобщего голосования. Потому что когда избиратель, гражданин не знает, за что, зачем он голосует, и когда он ждет еще другой референдум, потому что через 3 месяца он должен еще раз голосовать, наверное, да, за нового или президента, или, может быть, еще раз за Путина. Так что это может быть, да, и начинается другая система власти, откровенно не политическая система, а система закрытой элите, система номенклатуры.
Спасибо, Мария Мендрас. В прямом эфире вновь у нас Центральная избирательная комиссия. Там Данила Гальперович, корреспондент «Свободы», и, похоже, ему удалось добиться интервью у председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Данила, так ли это?
Андрей, это совсем не так. И Даниле удалось не только добиться интервью, ему удалось пробиться в самую сердцевину кабинета Владимира Евгеньевича Чурова, в его комнату отдыха, где он сейчас и находится вместе со мной.
Отлично. Ну и что говорит нам Владимир Евгеньевич Чуров?
Кроме меня еще здесь господин Жумагулов, вице-спикер парламента Казахстана, руководитель миссии наблюдателя от СНГ, господин Кротов, генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ, с которым мы еще в 93-м году вместе обустраивали Таврический дворец под Межпарламентскую ассамблею СНГ, и господин Гладей, один из сотрудников Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Скажите, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, и все они страшно довольны тем, как работает Центральная избирательная комиссия, и тем, как вы провели голосование. Верно я понимаю?
Андрей, ну, во-первых, я, конечно, страшно доволен.
Так, это хорошо.
Да? Что вы еще ожидали, когда все четыре огромные силы работали дружно на протяжении многих месяцев для того, чтобы хорошо подготовить эти выборы? Какие эти силы, вы знаете?
Перечислите их, пожалуйста, нам будет интересно узнать.
Первая сила – это все политические партии Российской Федерации, даже не только те 11, которые попали в окончательный вариант бюллетеня, но и все 15 политических партий, работавшие по подготовке этих выборов на протяжении лета и осени. Вторая сила – это гражданское общество России, которое сумело организовать качественное собственное наблюдение за выборами, организовать полномасштабные горячие линии, организовать консультации ведущих экспертов, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Я могу сказать, что вклад экспертов гражданского общества в подготовку очень многих документов, по которым прошли сегодняшние выборы, весьма велик и неоценим. Третья сила – это журналисты. Вот Данила мне только что сказал, что, Владимир Евгеньевич, ну вы же дважды у нас выступали в прямом эфире и довольно долго. Значит, благодаря журналистам практически каждый гражданин Российской Федерации знал о том, что выборы состоятся, какие это будут выборы, как происходит процедура голосования. И, наверное, никогда так интенсивно и так внимательно журналисты не работали задолго до назначения самих выборов депутатов Государственной Думы. Ну и четвертая сила, я ее ставлю всегда из скромности на последнее место, потому что мы всего-навсего чиновники, организующие голосование. Это система избиркомов Российской Федерации, работающая на постоянной профессиональной основе.
Владимир Евгеньевич, так и хочется назвать эту четвертую силу солдатами партии. Извините меня, пожалуйста, за это. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к заявлениям о том, что выборы были сфальсифицированы? У нас довольно много экспертных мнений, независимые эксперты об этом говорят, и лидеры, правда, проигравших партий говорят. А как вы к этому относитесь?
Спокойно. Через 3 месяца мы представим всем журналистам, в том числе и вам, нашу очередную зеленую книгу. Вы знаете, первую такую зеленую книгу мы подготовили по итогам региональных выборов весной, где будет самый полный и подробный перечень и анализ всех жалоб и замечаний, в том числе, кстати, и мы в эту книгу вносим и все замечания, все жалобы, которые печатаются в прессе. Другое дело, что в этой зеленой книге будет также и отметка о том, получила ли данная жалоба и заявление документальное подтверждение.
Спасибо вам огромное за то, что не отказали и Радио Свобода, и Даниле Глеперовичу в интервью, и надеемся еще не раз услышать вас в программах Свободы. Это был Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии, и, пожалуйста, сразу Николай Петров, Центр Карнеги, ваш комментарий насчет четырех источников и составных сил победы Единой России.
Андрей, мне очень понравилась схема Владимира Евгеньевича, я бы добавил еще один элемент, но перед этим быстренько пробегусь по тем, что были названы. Политические партии. Да, это очень правильно, потому что 1,5 года назад был изменен закон о политических партиях. Их стало вдвое меньше, чем было. Те, которые Кремлю казались нехорошими, они не были перерегистрированы как политические партии. Ну, а те 4, которые попытались зарегистрироваться на этих выборах, сдав подписи, они не смогли этого сделать, потому что избирательное законодательство установило очень жесткие требования к подписям, а кто и как их проверяет, до сих пор не ясно. Гражданское общество – это очень правильная идея, только вот та горячая линия, которую упоминает Владимир Евгеньевич, о которой говорит генерал Пшиздомский, который у нас теперь занимается от гражданского общества выборами, это часть дела, а есть ведь еще одна очень важная. Нынешние выборы – это первые, где общественного контроля нет вообще никакого на выборах, и по избирательному закону наблюдение возможно только от тех политических партий, которые допущены к выборам. При 100 тысячах избирательных участков это не работает даже для оппозиционных партий. Журналисты, оставляю это, так оно, видимо, и есть. Система избиркомов...
Но все-таки разные журналисты существуют, я вас тут уж поправлю из гордости за профессию, все-таки, Николай. Хорошо, четвертый пункт.
Система избиркомов, это я бы сказал, сказал, отстроена действительно вертикаль избиркомов, да, и раньше тоже такого не было, у нас она очень жесткая, у нас не только глав избиркомов, но и значительную часть их состава контролирует сверху, и действительно теперь, в отличие от прошлых выборов, избиркомы очень жестко подчинены ЦИКу. Но и пятый очень важный элемент того, что мы получили в результате, это избирательное законодательство. Оно было очень существенно изменено, очень ужесточено, и фактически я бы сформулировал то, чего оно добилось, следующим образом. На совершенно законных основаниях в любой момент любую политическую силу можно снять с выборов, что, собственно, отчасти было и продемонстрировано.
Спасибо вам большое. Мария Миндрас, вопрос к вам, как к французскому политологу, как человеку, живущему все-таки в стране и в том мире, где гражданское общество – это реальная сила. Сравните, пожалуйста, почему нет в России, на ваш взгляд, сопротивления среды? Почему эти люди, которые, многие из которых не любят власть, все-таки за нее голосуют? Почему вот это «я», «мы», гражданское общество не существует в России, если мы сравним его с такими странами, как, скажем, ваша любимая Франция?
Ну, все это из-за информации. Значит, надо добавить, да, такой фактор, что это почти полный контроль власти, да, над СМИ. И особенно телевидение. Значит, радио «Свобода», да, это очень хорошо. Но, к сожалению...
Нас мало кто слышит, скажем прямо.
Ну, да, значит... большинство россиян все-таки они заложники новостей на АРТ и РТР.
Но ведь это еще 10 лет назад все было по-другому. Были другие новости, было другое ощущение политической свободы. Почему, куда это ушло? Как русские люди, как вы считаете, почему они это отдали так легко?
А вы думаете, что они отдали?
Я не знаю, я вас спрашиваю.
Ну, как сказать, им... застали как-то отдать. Я думаю, что это всегда очень сложно обсуждать этот вопрос, потому что здесь, в России, есть те, которые говорят, что все это вина народа, что народ плохой, народ примитивный, народ не хочет демократии и так далее. А есть те, которые говорят, это элита, это власть. Власть не хочет, чтобы народ воспитывался. Да?
И кто прав? Одним словом, 10 секунд до выхода из эфира у нас осталось. Кто прав?
Я думаю, что элите виноваты. Потому что я уверена, что народ бы смог прекрасно, прогрессивно понять, что это значит демократические выборы.
Спасибо. Продолжим после сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 00:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На 12:00 Центр избирком обработал 34% бюллетеней на выборах в Госдуму. Подсчет голосов продолжается. Лидирует партия «Единая Россия» более 63% голосов. Помимо нее в нижнюю палату парламента проходят три партии. У коммунистов более 11% голосов, у ЛДПР около 9,5% и у «Справедливой России» 7,5%. Участие в голосовании приняли 60% избирателей. Основные нарушения на парламентских выборах в России связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По информации корреспондентов «Радио Свобода», нарушения, зарегистрированные в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и многих других регионах, представители Центра избиркома России признали наличие отдельных нарушений в ходе голосования, но заявили, что в целом выборы прошли без особых происшествий. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей, заявив о недостаточном уровне сотрудничества со стороны российских властей. К другим новостям. По предварительным данным, в результате взрыва на Донецкой шахте имени Засядько в воскресенье вечером погибли 4 человека. Сейчас спасатели выясняют, сколько всего горняков находились в момент аварии под землей. В Россию сегодня прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на международных переговорах по ее ядерной программе. Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел Ирана, Джалили обсудит с российскими официальными лицами стратегические вопросы.
00:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это специальный выпуск программы. 2 декабря, день выборов в Государственную Думу. И вот главные темы второй половины часа. За какую Государственную Думу проголосовали сегодня граждане России? Довольны ли в Кремле? Есть ли у Владимира Путина основания называть себя национальным лидером? В программе принимает участие Мари Мендрас, французский политолог, профессор политологии и эксперт фонда Карнеги из Москвы Николай Петров. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В прямом эфире у нас Санкт-Петербург. Татьяна Вольская принимает участие в неформальном подведении итогов выборов в Государственную Думу в Петербурге. Не так ли, Татьяна? Добрый вечер.
Добрый вечер. Именно так. Сейчас на Исаакиевской площади в гостинице «Астория» в одном из ее многочисленных ресторанов проходит такое действительно неформальное подведение итогов. Брифинг за брифингом разных партий, социологи, политологи, журналисты, политики. Все это брали здесь. И обсуждают, в общем, итоги выборов, которые в Петербурге, по крайней мере, предварительные итоги, имеют некоторые отличия от общероссийских. Единая Россия здесь, конечно, тоже лидирует, но она набирает по предварительным данным всего 51%, КПРФ 11%, Справедливая Россия почти 14%, это значительно больше, чем по стране, ЛДПР. Наоборот, меньше всего 8%. Социологи говорят о том, что Петербург вообще всегда отличался по манере своей голосования. Правда, с годами это различие несколько стирается, но все равно поддержка малых партий, которые, как говорят, вот сейчас не имели шанса практически на то, чтобы пройти в Госдуму, здесь значительно выше, например, вот 5,5% у нас получила «Яблоко» и «СПС» почти 3%, чего нет нигде.
Татьяна, спасибо вам большое. Это была Татьяна Вольская в прямом эфире Санкт-Петербурга. Я попрошу сразу Николая Петрова прокомментировать то, что нам сказала Татьяна. Но я вот так поставлю вопрос. Сильнее стираются эти региональные отличия в России политические? Вот эта карта, она становится однообразнее после выборов этих, как вы думаете?
Да, они стираются, и вот по той информации, что приходила во время кампании, и в Питере в том числе, кампания выглядела намного грязнее, чем это было раньше, и если кто-то и говорил о том, что у них в регионе относительно свободно могут конкурировать с главной партией и все остальные, это было в 2-3 регионах, где губернаторы, условно говоря, не жильцы, где они или не могут реально контролировать ситуацию, или не имеют никаких шансов быть переназначенными. В Иркутской области, в Саратовской области, во всех остальных регионах все шло под очень жестким контролем, и не случайно 64 губернатора были в тройках в списках «Единой России».
Спасибо, Николай Петров. Вернемся в Санкт-Петербург. Рядом с Татьяной Вольской, корреспондентом «Свободы», Михаил Амосов, один из лидеров петербургского «Яблока». Михаил, добрый вечер. Вы слышите нас? Алло, Санкт-Петербург.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Как вы оцените итоги голосования? Очень плохо на душе.
Ну, знаете, в общем, наверное, это примерно тот итог, который большинство россиян ожидало. Так что, ну, я могу сказать, что мы стойко переносим эти нехорошие для нас вести.
Что собираетесь делать? У вас есть данные о каких-то серьезных нарушениях? Собираете вы информацию для того, чтобы какие-то судебные процессы? У вас ведь большой опыт накоплен по этому поводу.
Ну, я думаю, что мы, конечно, и это рассмотрим, но здесь ведь важно даже не то, какие там судебные как конкретные иски, какие судебные перспективы. Я хочу сказать о том, что впервые с советских времен на этих выборах, вот в Петербурге, в том числе в других крупных городах, была предпринята попытка, видимо, достаточно успешная попытка по контролю за голосованием. Вот я сегодня был на избирательном участке, ну, всего две кабинки на довольно большом участке, где, по крайней мере, там 4 или 5 столов, к которым подходят люди для того, чтобы получить бюллетени. Значит, попасть в кабинку не так-то просто. Большое количество людей голосует открыто на столах. Да, заполняют вот бюллетени, там ставят галочки. А ведь мы знаем, что во многих учреждениях, там, внутренних дел, в социальной сфере, там, скажем, в детских садах, вот руководители просили своих подчиненных брать открепительные талоны и голосовать под присмотром. Ну вот, скажем, к одной из моих родственниц обратились с таким предложением. А, в общем-то, я могу вам сказать, что такого, во всяком случае, в Петербурге с советских времен, конечно, не было. То есть речь идет о том, что если так дело дальше пойдет, то, как и в советские времена, в общем-то, человек, зашедший в кабину для голосования, ну, уже будет попадать под определенное подозрение.
Спасибо. Михаил Амосов, один из лидеров петербургского «Яблока», в прямом эфире «Радио Свобода». Вопрос к Мари Мендрас, французскому политологу, который принимает участие в программе, в специальном выпуске программы «Время свободы». Мари, скажите, пожалуйста, вот то, что действительно, как вы считаете, по вашему ощущению, российские демократические партии, условно говоря, назовем их, так плохо выступили, им не дали выступить лучше? Или есть какая-то проблема в российском либеральном движении? Говорится довольно много о кризисе российского либерального движения.
И то, и другое.
Чего больше все-таки?
Ну, когда невозможно обсуждать вопросы в обществе, когда отсутствует настоящего политического дебата, я не вижу, как демократические силы могут действовать в рамках институтов, в рамках государственных институтов. Значит, в парламенте больше... Ну, парламент даже больше не парламент, в том числе, что нет дискуссии в парламенте. Тот факт, например, что Владимир Путин создал эту общественную палату 2 года назад, да, это показывает, что парламент это не место для дебата. СМИ, мы уже сказали, что, к сожалению, вот свободные СМИ это только для меньшинства в России. Я понимаю, что для демократов очень сложно работать в публичной сфере. И, наверное, если бы информация была поболее как-то свободна, я уверена, что были бы хорошие политики, которые бы смогли не только в Москве, а тоже и в Питере, и в разных городах России вот выдвигать новые идеи, новые фигуры и так далее. И идет в России процесс унанимизма, процесс монополизации власти.
Обезличивание, скажем так.
Вот. Еще. Я бы сказала, что это первая причина. Это первая причина. И, но сейчас мне кажется, что все-таки идет как-то, что наверное, новое поколение постепенно.
А старому пора уходить, по вашим оценкам?
Надо же.
Николай.
Надо же.
Старому поколению демократов пора уходить?
Демократических политиков?
Да, да, да.
Я думаю, что вот это главная проблема российских выборов. Мы их обсуждаем, как будто бы это настоящие выборы, а при этом не принимаем во внимание то, что это политическое шоу. Да? То есть это да. Не выборы, когда формируется парламент, и когда партия, которая предлагает программу, получив мандат от избирателей, может ее как-то реализовывать. Да? Поэтому это вкусовое. Да? Поэтому у нас на политической сцене стабильно держится один Жириновский, потому что он политический клоун, он великий мастер шоу, а все остальные демократические лидеры считается, что они набили оскомину по той простой причине, что раз за разом выходя на выборы и предлагая даже самые разумные программы, они должны каким-то образом объяснить избирателю, почему их прошлые программы, даже если они получали мандаты в Думе, оказывались невыполненными.
Понятно. Давайте еще послушаем теперь мнение тех политиков, которые прошли в Государственную Думу. Марьяна Трачешникова подготовила обзор их мнений.
Никаких серьезных нарушений в ходе голосования на выборах в Государственную Думу наши наблюдатели не зафиксировали, сообщил на вечернем брифинге лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Нарушения были, докладывал в то же время журналистам, собравшимся в штабе его партии, первый в списке «Справедливой России» Сергей Миронов. Однако уточнять, что это за нарушение, не стал, обозначив лишь, что речь идет о Северо-Западном федеральном округе. В этом году мы фиксировали такие нарушения и злоупотребления при голосовании, которых раньше наши наблюдатели и придумать не могли, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель предвыборного штаба КПРФ Иван Мельников.
Нарушения касаются практически всех регионов. их объем резко вырос. Появились новые типы нарушений, связанных с открепительными талонами, голосованием в трудовых коллективах или на автобусах привозили трудовые коллективы к местам для голосования без открепительных талонов, и там они голосовали. То есть новый средств нарушений. Были большие проблемы работы наших наблюдателей. Их под разным предлогом удаляли с участков. Огромные нарушения с переносными урнами, когда выезжают без наблюдателей и привозят эти переносные урны, где по 100-150 бюллетеней. Ну, как вы думаете, можно собрать в течение дня 150 бюллетеней, если ходить по квартирам с одной переносной урной? Это сколько же надо в квартире провести? 10 хуй, что ли?
Нынешние выборы поставили точку в процессе, ставшем известным всему миру под названием «Перестройка». Так охарактеризовал выборы 2007 лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Много было отрицательного. Это закончилось. Все, теперь уже у нас не будет ни революции, ни реформ, ни перекосов. Никто дефолт нам не организует. Будет нормальный подбор кадров и нормальная политическая система. И впервые мы используем европейские методы, пропорциональная система. Сейчас будет 3 партии, максимум 4. Теперь это будет зрелый парламент. Это будут те партии, которые опираются на определенные слои общества, особенно ЛДПР.
В завершение Владимир Жириновский дал прогноз, согласно которому ЛДПР приведет в Думу 60 депутатов, набрав порядка 15% голосов избирателей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов, выразил надежду, что его партия опередит либерал-демократов. А кроме того, подчеркнул, что сегодняшним успехом «Единая Россия» обязана исключительно Владимиру Путину.
Очень интересные и очень разные результаты по регионам. Я думаю, что у всех партий впереди интересный разбор полетов. Совершенно очевидно могу сказать, что наши результаты будут расти, результаты ЛДПР будут падать. Мой такой прогноз. Ну, а самое главное, наша партия доказала, что партия состоялась. Наша партия продолжит работу в Государственной Думе 5-го созыва. Я думаю, что та повестка дня, которую мы готовили, наши законопроекты будут востребованы.
Сказал Сергей Миронов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Специальный выпуск программы «Время свободы», в эфире которой лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, доброй ночи. Как у вас настроение? Как оцените итоги выборов?
Ну, еще итоги мы не знаем. Может, «Радио Свободы» знает итоги. Мы еще не знаем итогов.
Мы общий итог знаем. Вы проиграли.
Да что вы говорите?
А вы считаете
даже
наоборот?
Даже Центр избирком еще этого не сказал. Вот, мы вообще, ну, если вы окажетесь правы, что, в общем-то, не исключено. Ну, просто интересно, что вы знаете то, чего даже еще не знает Центр избирком. Вот, то мы считаем, что мы свою работу выполнили полностью. Мы считаем, что наша задача была предупредить общество об опасности однопартийной системы. А наша задача была в том, чтобы предупредить общество об опасности тоталитарного лидера. Наша задача была, более того, предложить обществу конструктивную, серьезную, работоспособную альтернативу без национализма, без коммунизма, сталинизма и без коррупции.
Скажите, пожалуйста, каковы главные причины, по которым ваш призыв не дошел до общества?
Я думаю, что причин этих много. Причины заключаются в том, что это была неравная борьба, это не было равной политической конкуренцией, это были совершенно разные условия, в которых находилась официальная государственная пропаганда и в которых находилась оппозиционная партия «Яблоко». Мы очень признательны нашим избирателям, у нас остались миллионы избирателей, и мы считаем это очень важным.
Григорий Алексеевич...
Мы знали, что выборы несправедливые. Мы знали, что эти выборы будут полны фальсификаций. И все это подтвердилось. Но, тем не менее, возможность заявить об опасности надвигающейся и заявить возможное другое решение, альтернативное решение, для нас было более важным, чем формальные подсчеты, которые сегодня фальсифицируются.
Спасибо вам большое, Григорий Алексеевич. Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко» в прямом эфире «Свободы». Николай Петров, вопрос к вам. Вот Жириновский сказал 3 минуты назад, ни революции, ни реформ, ни перекосов. Вот такая новая формула. Возвращение в Советский Союз неминуемо?
Думаю, что этого не получится. И обращаю внимание на то, что однопартийной системы нет, как нет и партии власти, да, потому что «Единая Россия» — это не партия власти, а это некоторая машина для голосования, и это электоральный проект, который нужен только во время выборов и дальше не принимает никаких решений. И мне кажется, что, к сожалению, может быть, Владимир Вольфович не прав в том смысле, что та система, в том числе избирательная, которая сегодня показала свою эффективность, она контрпродуктивна для Кремля. И то, что кажется выигрышем сиюминутным и приветствуется сейчас как решение проблемы сегодня, завтра ударит гораздо более сильно, когда окажется, что нет парламента, нет действительно площадки, где проверяются решения, в том числе и неправильные правительства, и цена ошибки очень резко возрастает. То есть мой прогноз, что через 3 месяца удастся нормально провести передачу власти, поскольку первый этап сегодня прошел гладко, но главные проблемы – это будет первый год нового президентства, когда хочет, не хочет, новый президент начнет целый ряд реформ, а реальных механизмов для их проведения нет.
Спасибо. Еще одну тему я хочу затронуть в этой программе, и вопрос к вам. Мария Миндрас, скажите, пожалуйста, а Запад-то что? Вот они сейчас что, примут вот это все, что происходит? Или вы считаете, что все-таки есть основания рассчитывать на то, что там Россия будет проблемы в большой восьмерке, правительство Франции, Германии, ну вот Меркель сегодня выступил довольно резко, Саркози пока молчит, но тем не менее они что-то скажут по этому поводу? Или так вот и будут общаться с Путиным, потому что он стабильную Россию, как кажется, всем олицетворяет? Ваш прогноз?
Меняется ситуация на Западе, меняется взгляд на Россию. Это очень интересно, то, что Николай Петров сказал, что есть контрпродуктивные эффекты этих невыборов, да, mm-hmm. этих, значит, этот как-то демократический фарс, да. Мне кажется, что в последние дни у нас в медиа, по крайней мере, во Франции, изменился тон. Значит, теперь понятно, даже говорят об этих выборах как почти как маскарад, значит, как выборы в Белоруссии или в Казахстане и так далее. Но я бы хотела, и я думаю, что это довольно опасно для России, для образа как-то путинского режима, потому что через 3 месяца еще раз будет голосование. И все теперь ждут от Путина объяснения, зачем вот этот референдум сегодня же.
А он скажет, у нас суверенная демократия, мы сами с усами, нас учить не надо. Он уже сказал это всем, и все, так сказать, проглотили.
Да, но надо, я бы хотела все-таки подчеркнуть, что, да, 49 миллионов людей в России сегодня проголосовали за Единую Россию, но это значит, что 60 миллионов не голосовали. Или не голосовали, или голосовали за другую партию.
Спасибо, Мария Миндрас. Давайте в качестве иллюстрации или противовеса того, что сейчас вы сказали, послушаем обзор некоторых западных мнений, связанных с политической ситуацией в России, первой оценки выборов. Материал подготовил мой коллега Александр Гостев.
Западные политики, эксперты, журналисты и руководители неправительственных организаций считают, что нынешние выборы в Государственную Думу России сопровождались явными фальсификациями и запугиванием и подкупом избирателей, особенно в российской глубинке. Многие высказывают мысль, что если российские власти ведут себя таким образом, то это свидетельствует как минимум об отсутствии политической стабильности в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье в радиоинтервью подвергла критике многие принципы организации российских выборов. В частности, Меркель выразила сожаление в связи с тем, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей из-за введенных Москвой ограничений. Подробнее о том, как некоторые немецкие политики комментируют выборы в Российскую Госдуму, расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Первые реакции в Германии на парламентские выборы в России говорят о том, что мало кто находит состоявшиеся выборы отвечающими европейским стандартам и уж точно не находит их свободным волеизъявлением граждан. Препятствия наблюдателям от ОБСЕ и в итоге их отказ от работы в России, многочисленные атаки на оппозиционеров и свежие примеры нарушений и манипуляций на самих выборах – все это штрихи к портрету российской власти и ее мнимой приверженности демократии. Говорит депутат Бундестага от партии «Свободы» демократов, в прошлом министр юстиции Германии и специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу ЮКОСа Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер. Нет, это не свободные выборы. Я сама в последние дни беседовала со многими оппозиционно настроенными депутатами Думы. Я вижу картину в целом и думаю, что все, кто хоть немного знают Россию и желают ей успешного развития как очень важной стране в мировом раскладе сил, очень обеспокоены и не считают прошедшие выборы честными и свободными. Очевидно, что руководство России не хотело и не хочет критических оценок по поводу несоблюдения демократических стандартов на выборах. Не хочет потому, что такая критика ведет к усилению оппозиции в стране, управляемой авторитарно, и где цена соблюдения прав человека невысока. А именно в этом направлении, однако, уже давно развивается Россия. Евросоюз может, конечно, только принять к сведению результаты выборов в России, какими бы они ни были. Но обеспокоенность Евросоюза уже теперь очень велика. И мне кажется, что отношения стран Евросоюза с Россией после выборов, по крайней мере по программам партнерства, станут более жесткими и трудными. Потому что теперь еще более ясно, что Россия не находится на пути к большей демократии, а живет управляемая властью из Кремля. Говорила депутат Бундестага, бывший министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер.
3 декабря наблюдатели из Парламентской ассамблеи ОБСЕ вместе с коллегами из Парламентской ассамблеи Совета Европы должны обнародовать результаты своего мониторинга выборов в Российскую Госдуму, говорит Тадеуш Ивински, глава миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Конечно, произошли некоторые события, которые очень обеспокоили нас, например, задержание оппозиционных активистов и отсутствие баланса в СМИ.
Западные СМИ, анализируя выборы в Госдуму, в основном пишут о давлении на российских избирателей со стороны чиновников «Единой России». Среди ярких комментариев можно выделить два следующих. Журнал «Экономист».
Парадокс в том, что Кремль почти наверняка победил бы, даже если бы выборы в эти выходные были свободными и справедливыми. Его тяжеловесные методы выдают нервозность, связанную с переходом власти в любой авторитарной системе. Очевидно, что в Кремле идет борьба за власть, как показывают аресты высокопоставленных чиновников в различных лагерях. Путину нужно сохранить власть после окончания его второго срока в следующем марте, но в то же время сохранить легитимность. А это непростая задача. Вот почему парламентские выборы превратились в церемонию одобрения его фигуры.
А вот мнение газеты Wall Street Journal.
На этих выборах Путин ведет предвыборную агитацию не против реальных конкурентов на ровной игровой площадке. При президенте Путине Россия вернулась к византийской форме отношений между государством и обществом, согласно которой так называемый национальный лидер стоит выше критики. Это полубог, который решает, куда идет страна, и его слова предопределяют, что позволено, а что не разрешено.
Газета Wall Street Journal о выборах в Госдуму России 2 декабря. Александр Гостев, Радио Свобода.
Специальный выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги выборов в Государственную Думу. И я хочу просить уважаемых экспертов программы Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги, и Марии Мендрас, профессора политологии Парижского института политических наук, коротко подвести итоги того, о чем мы сегодня говорили. Мария, на ваш взгляд, что самое главное в том, что мы сказали сегодня, и в том, чего еще не сказали?
Важнее всего, по-моему, это, что эти выборы, которые совсем непрозрачны, совсем несправедливы, так они показали, мне кажется, и в России, и всем на Западе, что, может быть, эта система, путинская система, это нестабильная система. Это нестабильный режим, потому что, а вы знаете, что вот Владимир Путин всегда говорит, вот голосуйте за меня, за Единую Россию, потому что это стабильность. А если есть такая нервозность, если надо, надо играть правилами, да, значит, если надо изменить правила игры, это значит, что эти люди во власти не так самоуверенные. И мне кажется, что надо смотреть вот в следующие недели, как власть готовится к следующему этапу. И мне кажется, что, может быть, даже средний человек в России теперь сомневается, что эта система стабильна, продуктивна и эффективна.
Спасибо. Николай Петров, вам слово.
Ну, во-первых, я бы сравнил выборы в России с выборами в Казахстане и в Украине, где они прошли по одинаковой схеме, и сказал бы, что при том, что избирательный закон в России в целом несколько лучше казахстанского, есть целый ряд элементов, где Казахстан оказался или более умелым, или даже более демократичным. Там получили голосы оппозиционные партии, там были наблюдатели ОБСЕ, и они, я имею в виду казахские власти, смогли гораздо более тонко вести свою игру. Я бы, как крайне негативный момент этих выборов, отметил бы и риторику Владимира Путина и его окружения относительно врагов Путина и врагов России, и отметил бы очень важный эффект. Мне кажется, что Путин, делая арифметический подсчет, решил, что большинство населения будет это приветствовать, и отвратил от себя очень многих, хотя и существенно меньших в числе, но, видимо, не менее важных, чем вот эти массы населения, на которые он работал, относительно интеллигентных людей вокруг себя. То есть, мне кажется, если до этих выборов можно было найти довольно много интеллигентных профессионалов, интеллектуалов, если не интеллигентов, которые вполне разделяли и поддерживали то, о чем говорил Кремль, то вот сейчас очень многие из них изменили свое мнение.
То есть умные люди понимают, о чем идет речь?
Думаю, да.
Спасибо. И в завершение программы Данила Гальперович, я надеюсь, успел покинуть комнату отдыха председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, и он сейчас снова в прямом эфире программы. Данила, минуту на короткое саммари, что там происходит и когда можно ожидать итогов голосования?
Происходит, Андрей, очень интересная вещь. На самом деле, в предыдущих эфирах, если вы помните, я говорил, что здесь есть некое табло, на котором буквально ежесекунды менялись цифры, и это было действительно похоже было на биржевые сводки. Так вот, в течение последнего часа было довольно много перерывов в этом самом ежесекундном беге цифр. И источники в комиссии, источники в той программной группе, которая обеспечивает выход этих данных на экраны, говорит о том, что эти перерывы не могут быть связаны ни с чем иным, как с тем, что перестают поступать данные. Это означает, что в передаче данных Госвыборы есть не то чтобы сбои, но задержки. Что могут означать эти задержки или сбои, пока непонятно. По мнению тех же самых профессионалов, это может означать как просто отсутствие связи, так и то, что цифры как-то исправляются, но так или иначе, именно поэтому момент подведения итогов пока не ясен.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода в Центральной избирательной комиссии, завершает этот специальный выпуск программы «Время свободы» за воскресенье 2 декабря, в ходе которого мы подводили предварительные итоги выборов в Государственную Думу. Над программой работал продюсер Марк Штильман, и в ней принимали участие уважаемые гости Мария Мендрас, профессор политологии Парижского института политических наук. Мария, спасибо большое. И Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Николай, благодарю вас. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера понедельника. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы. Владимир Бабурин с программой «Свободная тема». В гостях у Владимира российский политик Иван Рыбкин и российский политический эксперт Андрей Пянтковский. Не пропустите, не уходите из эфира «Свободы». Все еще только самое интересное начинается. Всего доброго.